Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Алтынбек Искендеров. И сегодня вы слушаете в прямом эфире передачу «Ощути силу перемен». Сегодня у нас очень важная тема. Мы продолжаем цикл программ. Она называется «Защита и безопасность. Семейное насилие». И еще мы добавим сегодня в нашу программу это «Выплаты элементов». Хочу представить нашего постоянного консультанта. Это юрист, адвокат, эксперт по вопросам семейного права и защиты семейного насилия Айджан Джуманалиева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу спросить, могу, как обычно мы обращаемся по имени.
Да,
спасибо огромное. И сегодня давайте мы с вами, прежде чем говорить об этой важной теме, мы все-таки, наверное, сейчас маленькую статистику, да? Мы сегодня поговорим о двух сторонах одной медали. С одной стороны, это физическая, психологическая безопасность, да? А с другой стороны, это финансовая независимость. И почему для жертвы домашнего насилия вопрос элементов – это не просто бюрократическая процедура, а часто вопрос выживания окончательного разрыва с агрессором. Давайте немножко статистики. Статистика, она за прошлый год, полная статистика, я хочу ее озвучить сейчас. Вот за полный 2024 год. 17 316 случаев семейного насилия, это официально зарегистрировано. Рост по сравнению с 23-м, это на 32%. Вот, и если посмотреть за первые месяцы, это первые месяцы 25-го года, за 4 месяца, уже было 6536 случаев. И на 36% это выше, чем за прошлый год, за тот же период. И если посмотреть о возрасте пострадавших, это женщины, в основном женщины. Мы поговорим еще, возможно, я задам вопрос нашему консультанту по поводу мужчин, которые также страдают от семейного насилия. Но в основном большинство это женщины моложе, молодые женщины 18-34 года. И 95% по статистике это женщины. Айжан, скажите, пожалуйста, откуда и почему именно эта такая проблема, она никак не решается в нашей стране?
Ну вот статистика, цифры говорят сами за себя, да, о том, что идет постоянный вот такой рост, да, который говорит о том, что прям все больше, больше, больше. Это только официальная статистика, да. И, к сожалению, 95% это женщины, которые вот в такой ситуации оказываются. На мой взгляд, мы с вами, наверное, еще в советское время в школе учились, да. В советское время такого насилия не было много, да, а, по крайней мере, вот я от родственников, соседей, там, дома и так далее, таких случаев не было, да, там, если кто-то кого-то украл, это был прям нонсенс, да, то есть, как бы, ответственность, люди боялись того, что их могут привлечь к ответственности, то есть, это говорит о том, что закон очень сильно и хорошо работал, люди понимали, что привлечение к уголовной ответственности неминуемо, да, и практически, если ты что-то совершишь, к преступлению, то тебя привлекут к ответственности, к гражданской, к уголовной, к административной, к иной. И сейчас, спустя там 30 с чем-то лет, мы видим, что несмотря на то, что очень много делается, да, очень хорошие у нас законы есть, у нас есть очень хорошие механизмы защиты женщин, вообще, если они пострадали от насилия, но несмотря на это, статистика, она говорит о том, что случаи увеличиваются, увеличиваются и увеличиваются. Если мы открываем утром соцсети, да, обязательно что-то происходит, убили, не знаю, изнасиловали, да, там, зарезали, еще что-то сделали, да, это все очень страшно, и мы стали так к этому терпимо относиться, потому что этих случаев стало много. Если раньше мы, вау, это что-то случилось, да, там, я не знаю, убили, зарезали, украли, да, то сейчас мы, убили, зарезали, да, и как бы более терпимо. Но я думаю, что все это исходит из семьи, Во-первых, потому что люди, которые видят, что в семье нездоровые отношения, что в семье есть физическое насилие, психологическое, экономическое, они дальше уже в своих семьях дети, они будут это повторять, потому что откуда мы видим модель семьи, да, у себя дома, у родственников, у соседей там, да, у близких, родных, у бабушек, дедушек, да. И второе, это, наверное, то, что они понимают, что они будут безнаказаны. Да, у нас есть очень хороший закон об охране и защите от насилия в семье, независимо от это будет женщина или мужчина, да, если вы подверглись насилию, там, психологическому, физическому, да, то вы можете обратиться, и вы должны обращаться, да, и есть механизмы привлечения, есть... Можно привлекать за семейное насилие, все зависит от тяжести, да, что там. Но можно также обращаться в кризисные центры, да, очень много у нас мамочек, когда в тяжелой ситуации бывает, они обращаются в кризисные центры. Но самое главное, я думаю, что все-таки, чтобы было вот это реагирование и привлечение к ответственности, да, у нас есть закон, да, у нас есть ответственность, да, когда 102 звонишь, милиция приезжает, она выписывает временный охранный ордер, да, она должна изолировать насильника, агрессора от пострадавшие, там, от детей, например, если это женщина, а с детьми, да, то от женщины, от мамы с детьми, да, то есть много мер, да, но часто бывает так, что этот охранный ордер пока еще не защищает, потому что это бумага, вот временный охранный ордер, который выдается пострадавшей, да, в нашем случае и тому, кто оказал, совершил вот это насилие, да, но когда милиция уходит, она за дверью не стоит, да, то есть насилие обычно иногда даже еще больше, хуже, тяжелее продолжается, да, и это говорит о том, что есть механизмы, которые прописаны в законе, четко прописано, да, это стало лучше работать, чем раньше, намного, да, но это не все, да. Вот таких вот нет механизмов, которые прям удерживали бы, да. Сейчас вводят вот эти электронные браслеты для того, чтобы, там, допустим, если человек совершил насилие, да, то чтобы понимать, то есть электронный браслет надевать для того, чтобы понимать, то есть насколько как бы приближается или нет, да. Но это только сейчас вводится, это очень хорошая практика, если она эффективно и классно заработает, конечно, это будет большой плюс.
Айжан, вот мы всегда разговариваем с вами и обсуждаем последствия, да? То есть получается, да, мы обсуждаем последствия. Но давайте мы немного поговорим с вами о первоисточнике. Вы немножко сказали о первоисточнике, что первоисточник — это все-таки морально-этическое, да, состояние, будем так, семьи, ценности, да. Но смотрите, вы сами сказали, что в Советском Союзе такого не было, да? Ну, не были, но не в таком
были,
масштабе.
Были, наверное, единичные факты, не так много, но не как сейчас точно.
Смотрите, вы сказали, что поколение. Сколько поколений? Два поколения поменялось или одно поколение поменялось?
Нет, ну, два точно, я думаю, что уже два.
И вы сказали, что на примере, будем так сказать, второго поколения, вот наше поколение, молодые сейчас выходят замуж, они видели только один пример, который мы видим, и они, то есть его воспроизводят. Что делать и как нам воздействовать на это поколение для того, чтобы изменить их морально-ценностные вот эти вот устои?
Только своим примером, потому что если мы заводим семьи, очень важно и было бы хорошо заводить по своему желанию, да. Желание — это одно, там, любовь, да, там, симпатия взаимная, да, но нужно понимать, что кроме этого желания, любви, еще нужно смотреть на другие вещи тоже. На самом ли деле, потому что, как бы, как говорится, любовь проходит, да, а кушать хочется всегда, да, и нужно понимать, то есть можешь ли ты с этим человеком прожить совместно, какие у вас цели, потом на что вы будете жить, да, как вы будете жить, какие у вас будут правила, да, и, конечно, я бы, например, рекомендовала бы как одну из мер обязательное прохождение либо каких-то курсов, да, либо это должны быть уроки правовой грамотности, где будут включены уроки ответственности в семье, то есть как создавать отношения, да, как, на что вы будете жить, как в семье договариваться.
То есть вы имеете в виду в школе и в институтах?
В школе, ну, то есть, когда дети подростки, да, и когда вот студенты тоже, да, мне кажется, это очень важно, потому что именно в этот момент все формируется. Конечно, было бы хорошо, если и раньше, но я не знаю, как это сделать, но в этот момент, когда 9, 10, 11 класс, когда люди понимают, да, если дома хорошие примеры будут, да, коммуникации таких ненасильственных, да, добрых, да, как бы общения, вот, примеров общения, и когда в школе об этом говорят, и когда в школе учителя об этом говорят, эффективно преподают, да, рассказывают о том, что семья — это совместная цель, о том, что не только, допустим, мужчина должен зарабатывать, всех содержать, но женщина тоже, да, потому что это ее семья тоже, ее дети тоже будут, да, если с мужем что-то случится, то кто будет семью обеспечивать? Это ляжет на ее плечи, да, что, например, домашняя работа, это, да, у нас, к сожалению, женщины делают 5 раз больше домашней работы, да, и 5 раз больше времени тратят на это, но это совместный быт и совместная работа, и нужно об этом договариваться, да, и это все можно делать заранее, и нужно, важно делать, да. Мы же с вами видим пример, мы же раньше удивлялись, почему, например, в Европе, за границей, в Америке, да, куда мы привыкли смотреть, да, что там очень хорошие практики, почему люди поздно женятся, поздно выходят замуж, да, там для нас там 30 лет это казалось прям, это так поздно, да, но сейчас-то многие и в 30, и в 35, и в 40, и в 45, потому что люди понимают, что это большая ответственность, да, что если ты заводишь отношения, семью, рожаешь детей, это у тебя должны быть какие-то деньги на то, чтобы жить, какие-то деньги на жилье, если человек заболеет, да, то есть вот эти все вещи ты должен понимать, что ты несешь ответственность. Ты не можешь сказать, а сегодня я не могу, там ребенок пусть не лечится или не кушает, да. Именно поэтому я думаю, что там такая практика уже давно. И сейчас у нас, я думаю, что многие молодые люди, которые вот учатся, получают образование, они тоже говорят о том, что семья — это важно, и ответственность за детей, она обоюдная, да, и я прямо вижу, когда вот недавно опрос проводила, девушки тоже мне писали, что, например, как вы делали свадьбу, о чем вы договаривались, они говорили о том, что, например, одна девушка сказала, я полностью сделала казазату, потому что она уже давно работает, да, а свадьбу он, как бы, ну, мой жених, сейчас уже муж, сделал все это, и они потом после этого как бы прекрасно об этом договорились, значит, да, потом уже создали семью, потом они уже сейчас, например, купили квартиру, у них есть ребенок, они вот эти правила прописали и вот озвучили, обговорили, да, и они знают, как это будет примерно хотя бы.
А вот можно к вам вопрос как юристу. Насколько практика у нас введена в Кыргызстане по поводу семейного договора? Вы можете объяснить, есть ли такой инструмент в семейных отношениях, когда вот заключают за границей, это практически используется, а у нас насколько вот брачный договор?
Вот брачный договор — это такая классная тема, я всем говорю, пожалуйста, приходите ко мне не тогда, когда вы разводитесь или когда у вас алименты или семейное насилие, пожалуйста, приходите тогда, когда вы хотите вступить в отношения или вы хотите узнать, как это можно делать, что
это будет. Но это говорится не о доверии, да? А вот, то есть, когда говорят, вот брачный договор, мы не доверяем друг другу, может быть, да, а наоборот, о доверии, да, мне кажется.
Конечно, если вы будете знать, да, вот мы же всегда думаем, всегда же там говорят, на что. Значит, ты мне не доверяешь. Но доверяй, но проверяй, да? Я всем говорю об этом. Когда люди приходят и говорят, вот мы, допустим, собираемся жениться, да, и у нас там можем заключить брачный договор. Брачный договор можно заключить до женитьбы, во время, да, женитьбы в любое время, да, и там можно прям указать все имущественные вопросы. То есть если вы будете покупать квартиру, если вы будете покупать машину, все, что касается имущества, купленного во время брака или до, или после, да, то есть до или во время брака. Да? И тогда вы будете уверены, что если вдруг что-то случится, никто, никогда не надо зарекаться, да, никто не знает, что завтра случится. Если вдруг, не дай бог, или разведетесь, или кто-то, что какой-то несчастный случай случится с как бы одним из партнеров или супругов, да, вы будете знать, что будет у вас, да, как вы будете расходиться. Потому что когда вы в хорошем настроении, когда вы друг другу доверяете, да, и вот эти вопросы обсуждаете, они уже не такие острые, да. То есть первый раз, возможно, будет это остро, второй раз уже, знаете, не так, третий, пятый раз, десятый раз, вы будете к этому абсолютно нормально относиться и будете адекватно подходить и разговаривать, да. И это говорит о том, что вы очень ответственны и зрелые, потому что здесь же вопрос и детей тоже, да. Если вы будете знать, когда вы будете расходиться, как вы будете расходиться, что у вас будет, с чем вы останетесь, да, будет ли у вас какое-то имущество, деньги на счетах, это будет ваше или нет, да. И вот это по поводу вопроса содержания, то есть как вы будете друг друга там вот эти деньги делить и содержать, то вам уже будет не так страшно. У нас практика заключения брачных договоров, к сожалению, очень-очень маленькая, очень крайне низкий процент. Да, и вот я несколько раз только составляла эти брачные договора. Это люди, в основном бизнесмены и женщины, бизнесвумены, которые задумываются о том, чтобы если вдруг что-то случится, бизнесы были, вот этот вопрос как бы раздела, выхода из отношений и выхода из брака, он был четко, аккуратно поделен.
А можно тогда сразу вопрос? Все-таки в браке есть еще третья сторона, родственники. Они тоже прописываются как-то, отношения?
Нет.
Или нет?
Здесь не прописывается, здесь только в брачном договоре все прописывается, только то, что касается имущества. То есть какое имущество, если приобрели, то есть даже имущество, которого у вас нет, но в будущем, да, можно, как вы будете это делить, кому-то больше, кому-то меньше, кому-то, например, машину, кому-то квартиру, кому-то, например, деньги на счетах, кому-то там землю, да, то есть вот
ну,
эти
смотрите,
вопросы.
Все-таки, если, например, нету ни завещания, там, ни каких-то юридических документов, то при разделе имущества, то третья сторона тоже может претендовать, правильно же? Или как?
Смотрите, что касается наследования, если нет завещания, то тогда у нас же есть наследование по закону, угу. Наследники, очередь наследников, да. По закону, да. Первая очередь наследников — это родители, дети и супруг. Или супруга вторая, да, между ними делится все пополам, да. Но часто бывают споры, да, там, я не знаю, очень люди долго судятся, очень много времени, энергии, денег уходит. Поэтому лучше всего написать завещание. Завещание написать очень легко, поэтому я еще раз говорю и рекомендую, чтобы избежать этих споров, нервотрепок, да, люди по многу судятся, они очень прямо, знаете, это как будто бы иногда бывает чуть ли не дело жизни, да, а отношения портятся, да, там люди
начинают... То есть уже не родственники, да?
Заболевать, да, но можно написать завещание, да. У нас часто делают так, что там устно озвучивают завещание, вот, если в случае моей смерти, да, то тогда, вот, например, это квартира тому внуку, это там тебе, это тебе, да, и так далее. Но это же устно только, никто не гарантирует того, что эта воля, устная воля, она выполнится. Поэтому важно все фиксировать письменно, да. И если вы напишете завещание, пойдете к нотариусу, сейчас можно у любого нотариуса написать завещание, да, то это не так, что вы один раз написали и на всю жизнь, да, вы можете завещание менять хоть каждый месяц, да, и вы не обязательно это всем рассказывать, пока даже лучше не показывать. Вы сами будете знать, что вы там завещали, да, и кому, да, и через, например, если вы передумали, через какое-то время вы можете поменять, и так до бесконечности. Поэтому не бойтесь писать завещание, это лучший вариант, потому что вы будете понимать, что после вашей, как бы, ну, после того, как завещание вступит в силу, ваши родственники уже не будут драться, ругаться, да, и это будет очень хороший плюс.
Спасибо, Айжан. Посмотрите, как мы от семьи уже перешли даже к завещанию.
Да,
да. Ну, давайте мы вернемся все-таки тогда к семье, да, к семейным отношениям. Мы говорили о том, что основная основа семьи — это все-таки морально-этические ценности, да, в которые воспитаны традиции. Насколько традиции, они также влияют? Каждая семья имеет свои традиции, согласитесь? Вот. И без традиций тогда, без истории семьи не будет будущего. Мы же все равно как бы сохраняем эти традиции. Насколько они полезны и насколько они правильны? Ну, будем так, ну, один пример. Например, да, вот родители влияют на молодую семью. Да, знаете, да? Очень часто такое бывает.
Очень сильно.
Очень сильно. И бывает так, что даже родители, они, не знаю, манипулируют или так любят, говорят, разводись. И мне кажется, что это опасно.
Совершенно верно. Когда люди женятся, они, ну, многие женятся по своему личному желанию, да, там кто-то по любви, кто-то там, я не знаю, просто как бы решили, ну, совместно жить, да. И когда тебе родители говорят, разводись, это же не ответственность родителей, потому что человек, тот, например, девушка, если вышла замуж, она вышла замуж не за родителей, она вышла замуж за этого молодого человека, да. И правила семьи, конечно, должны быть установлены ими. Несомненно, родители с двух сторон, они играют большую роль, и вот это влияние они тоже имеют. Тут, конечно, влияние с одной стороны, стороны, со другой стороны, потому что девушка жила в одной семье с одними правилами, парень, да, молодой человек жил в другой семье, у них совершенно другие традиции, там, устои, да, но нужно договариваться, тут и молодым нужно договариваться, и родителям тоже понимать, что это другая семья, да, и там другие могут быть правила, и нужно об этом просто понимать, и это зависит от всех сторон, да, конечно, можно развестись, да, но от этого кому будет хорошо, особенно если есть уже дети, да, это очень тяжело, потому что мы, вот если люди разведутся, да, потом в другой семье нет уже гарантии, что, во-первых, другая семья будет или нет, во-вторых, как бы, да, все равно эти родители, они остаются родителями этого ребенка, да, но легче же и лучше же всегда договариваться и понимать, сесть, переговорить, да, если не получается самим, то есть какие-то, может быть, психологи, может быть, медиаторы, да, может быть, эти родственники авторитетные, которые могут направить в нужное русло, да, но я не говорю о тех случаях, когда есть прямо насилие такое, да, физическое насилие, да, там, психологическое, экономическое, когда там очень тяжелые последствия, тогда я думаю, что лучше нужно бежать в таких ситуациях, да, но если, как бы, я не знаю, просто вот коммуникация, да, без насилия, да, там, людям что-то не нравится, то можно попробовать прямо очень хорошо переговорить, не знаю, все методы перепробовать, есть какие-то специалисты, да, это очень важно, потому что вот здесь как раз-таки нужно, наверное, вот эта пословица, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да, потому что особенно когда дети, это очень тяжело. И часто у нас бывает, вот сейчас мы по регионам ездили, да, разговаривали, общались с судьями, судебными исполнителями, с адвокатами. Очень много, к сожалению, разводов, когда разводятся молодые люди или люди уже намного постарше, там 60, там 70 тоже, да. И, а молодые люди разводятся, говорят, они очень бездумно, такие очень причины, когда спрашиваешь, по какой причине вы разводитесь, очень смешные причины, да, и они абсолютно не понимают, это вот судьи нам рассказали о том, что какие будут последствия, да, хорошо, разведетесь, а что будет с детьми, кто будет их кормить, поить, да, и вот эти отношения тоже, когда вот все зло вымещает, вот ребенок тут получается, да, в середине, да, и на нем тоже это очень сильно отражается.
А можно вопрос? Я думаю, что есть такая судебная практика, когда судья, он отправляет к психологам, к медиаторам, прежде чем принять решение, то есть дать им какой-то, может быть, сказать, шанс, как вы сказали, да, найти специалистов, которые могли бы помочь им решить вот этот семейный, психологический, может быть, даже конфликт, да? Вот. А судьи так поступают?
Они могут отправлять на медиацию по инициативе стороны, то есть по инициативе там одной стороны или второй стороны, супруга или супруги, да. Но я сама часто видела, и судьи сами говорят о том, что когда судебные заседания начинаются, они говорят, мы выясняем причины, и мы прямо, они там много раз говорят о том, что давайте примиритесь там, сходите либо к медиатору, да, прям, ну это они просто как бы предлагают, да, либо, может быть, дайте вам время, да, потому что вот, и всегда говорят о том, что подумайте о детях, да, подумайте о себе, подумайте об отношениях, да, ну хорошо, сегодня там, я не знаю, там, например, свекровь что-то не то сказала, а давайте поговорите с мамой, да, молодому человеку говорят или еще что-то. Я прямо уверена, и судьи сами говорят о том, что мы сами заинтересованы, чтобы люди не разводились, потому что особенно, когда молодые семьи разводятся и не понимают последствия расторжения брака, то это очень тяжело, сложно, да, и все это отражается на детях и на самих семьях тоже, потому что это же вопрос потом дальше раздела имущества, да, если есть имущество, это вопрос взыскания алиментов, да, вопрос как бы отношений детей с родителями, да, с тем родителем, который отдельно живет, зачастую это отцы, да, и получается, что когда отец как бы уходит из семьи, да, он разводится не только с мамой, он разводится с детьми, то есть никакого как бы таких как бы заботы, да, там, я не знаю, обеспечения, да, там, это получается, когда люди живут раздельно, очень тяжело. И у нас статистика алиментов по неуплате алиментов, она очень плачевная, да, очень
плачевная. Давайте мы во второй части поговорим конкретно об алиментах. Но вот смотрите, в основном вы сказали, что в основном страдают дети, правильно? Это уже будет третье поколение, которое будет, может быть, вырастет без не в полноценной семье. И как она может это поколение также потом создать полноценные крепкие семьи, если, как вы в первой части вначале сказали, что нету никакого примера. Вот. Мне кажется, что здесь надо вот все-таки государству как-то подумать, озаботиться об этом, как вы сказали, в школах, в университетах, вести именно вот такой предмет, как семья, да?
То есть... Возможно, но я бы тоже призвала, может быть, вести концепцию семейной политики, да, об этом говорить везде, показывать, что такое кыргызские семейные ценности, да, как у нас было, да, как к детям относились, как вот супруги, да, друг к другу относились, да, ну, не знаю, вот если мы из истории посмотрим, часто же в семьях друг другу помогали, да, если там вот раньше, если на джайлю жили, да, в юртах, то женщина брала весь быт заботы на себя, вот именно о юрте, да, там, о обеспечении там едой и всем остальным, а мужчина делал все это другое, но это же делалось всей семьей вместе, дети тоже помогали, да, и, например, в России, в Казахстане, в других странах есть прям концепция семейной политики, где четко есть прописанные мероприятия, что должны делать, как, какие ценности прививать, да, что показывать в школах, в садиках, в других другие государственные органы, где, какие вещи они должны делать, пропагандировать принципы, семейные ценности, да, что семья — это вот действительно ячейка общества, да, и от того, насколько здорова семья и насколько здоровые неконфликтные отношения в семье, это все отразится на детях, а дети — наше будущее. То есть другие будущие семьи, они тоже будут такими здоровыми, да. У нас сейчас здоровых семей раз-два и обчелся, к сожалению, да.
Ну, очень интересно. Вот я бы еще, конечно, поговорил о государственной политике по отношению к семье. Вы говорили, было ли у нас когда-то, когда президент объявлял, что вот год семьи?
По-моему, было такое. Когда-то у нас тоже была концепция семейной политики, я не помню, в каких годах, но сейчас нет, да. И вот наши дети сейчас все в ТикТоках, телефонах, да, всякие шорты смотрят, которые затупляют мозги, но взрослые тоже, и мы все, к сожалению, вместо того, чтобы заниматься вечером вопросами семьи, там, вместе сесть, там, прочитать книгу или что-то посмотреть, обсудить, да, как мы раньше делали, я просто помню своего детства, да, сейчас все, многие уткнули свои телефоны, и от этого многие беды тоже, да, но те же самые, это же тоже пример наш, да, когда мы уставшие приходим в телефон, глядим, там наш ребенок тоже сидит, да, и как бы мы эту привычку породили, да, как бы, да, мы все говорим, телефон, да, тоже, но мы же сами тоже это делаем, да, и сейчас, насколько вот я смотрю, да, нехватка общения вообще между людьми, да, между детьми, между родителями, между семьями, да, когда люди просто тяжело, как бы, найти вот хорошего собеседника, с которым было бы интересно поговорить, да. Люди, наверное, многие устали от телефонов, от гаджетов, да. Ну, возможно, не многие, но я думаю, что все-таки живое общение, оно очень важно, и только своим примером, только своим, как бы, поведением мы можем это показать. Вот когда мы летом, допустим, детей к бабушкам, дедушкам отвозим, да, там, на джейлё, да, в сёла, да,
они где же, нет
там,
интернета.
Да, там часто бывает, что телефона нет, они помогают в огородах, там, чем-то помогает, общается, во дворе играется, да, это же очень круто, и дети приходят такие здоровые, а здесь в городе, когда ты в квартире сидишь, никто ни с кем не общается, когда мы не знаем, кто у нас сосед, да, это очень тяжело, поэтому здесь вот только нужно, наверное, об этом задумываться уже сейчас или вчера надо было задумываться, да, мы же видим в интернете новости, да, что в развитых странах запрещают телефоны вообще, да, вот в школах, да, со скольки-то лет, да, там, даже до 14 или до скольки-то, то есть забирает телефон, и дети больше должны общаться, больше разговаривать, читать, да. А, наверное, здесь тоже какие-то такие способы, методы нужны. Не просто же так, наверное, к этому пришли, да. Да, хорошо там в телефоне делать уроки, да, там на компьютерах, да, на лэптопах, да, но это должно быть какое-то ограниченное время, потому что живое общение никто не заменит. И мы это все понимаем и видим, и с течением времени оно, наверное, живое общение все дороже и дороже становится для нас, ценности становятся.
Ну, не знаю, как в государственных школах, вот, но в частных школах уже это введено. Я вот пришел к своей дочери, и прямо там на стенде в объявлении был указ, ну, как вот приказ директора школы, где написано, что как в школу ты вошел, в класс, ты сдаешь свой телефон классному руководителю, там есть ящик на ключ, все телефоны собираются, и после уроков они просто отдают, ну, когда уже продленка, вот, когда они уже должны отдыхать, им выдают эти телефоны, чтобы, ну, связаться вот с родителями.
У нас вот то же самое, они когда заходят, приходят, коробку сдают, потом, видите, когда в 4:20 выходят, берут, и вот они с этого телефона взяли, и вот идут по дороге, я вот прям вижу, да, когда детей забираю, потом в автобусе, да, потом дома, пока мама не пришла, или пока мама занята, и все время там, если что-то, они говорят, уроки делают или еще что-то там, да, в туалет они идут с телефоном, и пошло-поехало до там 10 или до 11 вечера.
Ну, на самом деле, я думаю, что мы должны понимать, что это другое поколение. Некоторые говорят, что последнее поколение уже в роддоме с телефоном родилось, вот, и выросло с телефоном. Да? Надо как-то адаптироваться и использовать этот как технологический прорыв в пользу семьи. Да? Поставить какие-то правила, как вы сказали. Да?
Ну, баланс, наверное, да, мера должна моменты, быть. Да? И как-то общие какие-то правила все-таки должны быть. Да, это прям очень важно.
И, ну, давайте мы все-таки, наверное, подумаем, что семья — это папа, мама и дети, да? И семья начинается с любви, отношениях между мужчиной и женщиной. И они как бы складываются на основании любви, симпатии, как вы сказали, да? И у нас будет сейчас музыкальная пауза. Я бы хотел, чтобы вот эта песня, может быть, прозвучала для многих семейных пар. Они вспомнили те отношения, которые у них были, когда романтические отношения, когда они только-только познакомились и поставили такие вот на основание своей семьи именно вот эти отношения. Давайте мы послушаем, и потом во второй части мы поговорим именно о элементах. Хорошо?
Хорошо.
Элементах.
Звезды перед тобою тускнеют, нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. И весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе, как к кресту, приколочен. Ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная. Ты целая вселенная.
наверх. Ощути силу перемен. Новая передача на радио «Окей». Алтынбек Искендеров разберет самые актуальные жизненные вопросы и пригласит самых интересных гостей. Ощути силу перемен. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». У микрофона Алтынбек Искендеров. И сегодня мы с вами обсуждаем очень важную тему. Называется наша тема сегодня «Защита и безопасность, семейное насилие». И во второй части мы сейчас будем говорить о выплатах элементов. И хочу представить нашего постоянного консультанта, юриста-адвоката, эксперта по вопросам семейного права, защиты от семейного насилия, Айджан Джуманалиев. Здравствуйте.
Добрый день еще раз.
И сегодня мы в первой части говорили бы о источнике семейного насилия. Мы говорили о том, что почему это происходит. Мы говорили, что как уменьшить и как все-таки поставить, чтобы это семейное насилие, оно вообще прекратилось у нас в практике. И мы говорили об отношениях, мы говорили о брачном договоре, о становлении семьи, мы говорили о традициях, о культуре. И сейчас, Айджан, мы все-таки поговорим о последствиях. А последствия, они всегда, как говорится, тяжелые. И конкретно мы поговорим, а как можно взыскать алименты.
Да, последствия семейного насилия, они очень тяжелые, особенно это касается женщин. Вы сами уже в первой части сказали о том, что 95% людей, которые страдают от насилия, это женщины, да, и с женщинами, к сожалению, всегда страдают дети. У нас в Кыргызстане, вы сказали, уже статистику показали, да, все время идет рост насилия в отношении женщин и в отношении детей, мы каждый день это видим. И как последствия вот насилия, это разводы. Да, женщины, многие женщины, когда уходят от насильника, от агрессора, да, они уходят с детьми, потому что дети остаются с ними, и им нужно детей кормить. И здесь очень большая проблема, да, потому что когда женщина уходит, и женщина, если до этого не работала, она сидела дома, мягко сказано, то есть она все заботы о доме брала на себя, о детях, о родителях мужа, о самом муже, да, о доме, да, если есть скотина, там, об скотине заботилась, то есть полный спектр услуг она готова, убирала, детей отвозила, привозила, за ними смотрела, за мужем смотрела, за его родителями смотрела, за хозяйством смотрела, за огородом смотрела. Это получается очень большой объем работы, да, домашней, невидимой, никому неоплачиваемой, нескончаемой работы. И тогда, когда в случаях семейного насилия она решается уходить, она сталкивается с другой реальностью, да, что ей нужно кормить себя и детей, да, и если она не работала, зачастую бывает так, что женщины не работали или очень немножко работали, и этих доходов не хватает, она должна содержать своих детей. И вопрос алиментов тут самый такой злободневный, самый тяжелый, да, потому что женщина уходит, она тогда, какие последствия она подает на расторжение брака, но расторжение брака это не так сложно, да, если есть имущество, то она, конечно же, обращается за разделом имущества, но здесь я должна сказать, что, к сожалению, у нас очень много случаев, когда в браке приобретается имущество. Супруги жили, работали. Кто-то из них больше работал, кто-то меньше работал, да, больше вкладывался в заботу о семье, о детях, да, и оформляет имущество на других. Часто бывает, что так мужья, они оформляют имущество на своих родителей, да, на своих родственников, на своих друзей, бизнесы тоже оформляют, и тогда делить нечего, да. И тогда второй вопрос – это взыскание алиментов. Да? По законодательству у нас все хорошо, у нас можно взыскивать алименты в процентном соотношении. Значит, если один ребенок, то 25% со всех видов доходов и заработка. Да? Если двое детей, то 33% со всех видов заработка и доходов. И если трое и более детей, то 50% от всех видов заработка и доходов должника. Да? Часто это бывают отцы. Но решение, можно обратиться в суд, можно очень быстро получить решение суда о взыскании алиментов, но самая большая трудность – это взыскать алименты физически, да, то есть найти эти доходы, да, и взыскать с этих доходов, потому что многие должники, я могу сказать, 80%, да, они скрывают свои доходы. Как они скрывают свои доходы? Во-первых, они многие работают в тени. Хорошо, если человек, должник, работает на государственной службе или официально на какой-то другой работе, да, куда можно отправить запрос, да, исполнительный лист, да, и потом эта компания будет автоматически переводить деньги, да, там 25% или 33% или 50% на счет этой мамы для того, чтобы она как бы заботилась о детях. Да, это ее половина, это же не вся сумма, да, потому что у нас обязанности и права родителей, они одинаковые у мамы и папы, и половину необходимо содержать самой маме, да, несмотря на то, что она и физически, и рядом постоянно дети, да, 24 часа, она еще должна половину содержания нести, финансовое содержание должна половину нести, да. И здесь вот сокрытие доходов, когда, я сказала, официально не работает, когда имущество оформлено на своих родственников, друзей, бизнеса тоже, да, и получается, что невозможно найти вот этот доход или заработок, да. Многие бывают так, что имеют машины, имеют квартиры, да, имеют бизнес, но как доказать этот доход? И когда судебный исполнитель обращаешься, да, с заявлениями, да, так, давайте взыскивайте, да, нужно завести дело и так далее, они сами говорят о том, что у них есть такая система, а из исполнительного производства, там, где по фамилии, имя, отчеству, по ПИНу выходит вся информация, там, где проживает фактически имущество, движимое или недвижимое, вот это имущество, да, и если есть там имущество, они могут автоматически наложить арест, если не оплачиваются алименты, да, ну, так они и делают, но у многих, как я уже сказала, должников официально на них имущество не оформлено, сами судебные исполнители говорят о том, что как я могу взыскать, если нет официального дохода? Если да, я вижу, что он в этом доме живет, но он говорит, это дом родителей, да, или там дом папы или мамы, да, что вот эта земля, это тоже там дом родственников, что этот бизнес, который фактически его, но он оформлен на кого-то из друзей, я не могу взыскать никак, да. И тогда женщинам приходится очень тяжело, потому что дети хотят кушать каждый день, а чтобы реально получить какую-то мизерную сумму на алименты, им приходится очень долго-долго бороться. И, к сожалению, такая борьба, она неравная, да, и она оставит их уже в зависимое положение. И когда она первый раз ушла от насильника, допустим, детьми, да, и, да, она понимала, что ей нужно будет взыскивать алименты, да, какие-то, да, но именно вот после получения решения суда сам процесс взыскания алиментов, он получается как второй круг ада, да, потому что ей приходится постоянно ходить к судебному исполнителю, надо просить, надо писать заявление, надо искать, где этот сам должник находится, да. А должники очень сильно манипулируют тем, что они говорят о том, что там я вот мало того, что они алименты не платят, и говорят, что там я потом заплачу, или приносят липовые справки о том, что у них маленькая заработная плата, 10 тысяч или 15 тысяч сомов. И представьте себе, если 10 тысяч сомов, то, например, на троих детей они платят 5 тысяч сомов, 50% от этой заработной платы. Это такой мизер, на который только на дорогу, наверное, хватит, да? Не говоря о том, что они не заботятся о своих детях вот, морально, да, то есть не воспитывают, не интересуются учебой, не интересуются другими их потребностями, да? И в данном случае, вот в основном это мамочки, да, мамочкам приходится очень тяжело. И это еще отражается на детях, да, потому что психологически они с мамой, да, они всю эту ситуацию видят, они можно сказать, на этот мизер, да, если удалось получить, они живут практически впроголодь, да, потому что невозможно, да. У нас, например, в Кыргызстане, если мы вот на сайте Национального статистического комитета есть минимальная потребительская корзина, то есть минимальная сумма, да, на которую можно прожить. И, например, для детей от 0 до 7 лет там около 7 тысяч сомов, по-моему, в Бишкеке там еще по разным регионам по-разному, да. То есть 7 тысяч сомов – это тот минимум, который не дает умереть, можно сказать, да. Но есть же много должников, которые платят намного меньше этих сумм, да, на троих детей около 5 тысяч сомов. Это нормальная практика, к сожалению, да, и мамам очень тяжело приходится бороться с этим. Мало того, что они должны себя защищать детей от насилия, да, убегая, да, там они какое-то время живут в убежищах, если есть. Потом часто они уходят тогда, когда есть родственники, поддержка со стороны своих родителей и родственников, да. И еще хочу сказать, что женщины, если они работают, если у них есть какой-то доход, и если у них есть возможность не обращаться за алименты, они не обращаются, потому что они понимают весь вот этот ад, круг, который им приходится проходить. Поэтому вот ситуация с алиментами, она на сегодняшний день очень одна из самых сложных. Многие мамы говорят о том, что судебные исполнители, как бы вот эта система судебных исполнителей на сегодняшний день очень плохо работает, да, потому что мамам все время приходится физически ходить, просить, требовать судебного исполнителя. Но у судебных исполнителей тоже свои как бы причины есть, они говорят о том, что на них очень большая нагрузка, да. И здесь, знаете, я бы хотела сказать о том, что нужно уже решать эту проблему, уже дальше некуда. Да, государство усилило меры ответственности, да. Есть статья 178, когда привлекают к уголовной ответственности, если ты не платишь до 12 месяцев алименты, то там есть штрафы и исправительные работы. Если ты не платишь алименты, то у тебя долг больше 12 месяцев, то там вплоть до лишения свободы. Но это же карательные меры, да. Вот мы, когда по регионам поехали, есть действительно злостные неплательщики, которые из чувства мести...
Годами не платят.
Годами не платят, по миллиону, по 2 миллиона. И то это, если считать мизер, да, то есть там не большие алименты. И получается, что есть действительно злостные неплательщики, которые из чувства мести, ревности, да, там, из других чувств, там, они не платят. Просто они хотят, вот они скрывают свои имущества, да, бизнесы, там, на других оформлены, на родителей, да, действительно не хотят платить. Но в таких случаях, да, если их будут привлекать к ответственности, да, они прибегут и заплатят этот мизер, да. Но оказалось, что есть и другая сторона, да, есть те, которые действительно у кого-то нет работы, у кого-то работа малооплачиваемая, да, и если их привлекать к уголовной ответственности, да, они не смогут заплатить, к сожалению, да, но этот, их привлекут к уголовной ответственности, к примеру, лишили свободы, да, но долг же растет, и это не решение проблемы. Поэтому карательные меры — это хорошо, но одними карательными мерами с последствиями мы не сможем этот вопрос решить. Нужно профилактику делать.
А вот давайте мы теперь поговорим насчет профилактики. Мы снова возвращаемся к первой части, получается, да, если говорить о профилактике. Может быть, мы... У вас есть какой-то пример, как это в других странах? Можете рассказать?
Вот смотрите, сейчас вот во многих странах есть государственный алиментный фонд. В России это тоже вопрос обсуждался. Такой фонд алиментный, но я не помню, как называется, в Узбекистане уже тоже создан, уже работает, да, когда этот государственный алимент, вот эта гарантийная система, которая обеспечивает родителю, который постоянно проживает с детьми, которому нужны алименты, да, своевременно получать какую-то сумму. К примеру, если, допустим, женщине не удается, да, там, мамочке, да, ну, не обязательно женщине, это может быть любой родитель, да, который не получает алименты, с которым проживают дети, у него есть решение суда, и он по каким-то причинам не может за 3 месяца, к примеру, или 6 месяцев получить алименты, то он обращается со всеми документами в этот государственный алимент фонд, и этот государственный алиментный фонд оплачивает алименты, исходя из минимальной суммы прожиточного минимума, да. В Узбекистане это очень хорошо действует, да. Потом уже государство само найдет, взыщет с должника, а государство может себе позволить, да, и государство может найти эти источники доходов. Но сравнить, если государство и родителя, женщину, к примеру, да, это не сопоставимые силы, да, женщине будет очень тяжело ходить просить, а государство само уже со своими государственными рычагами, оно уже может найти эти неучтенные доходы, эти скрытые доходы, это все имущество, оно уже может взыскать с должника. Это очень хороший механизм. И я думаю, что в Кыргызстане уже настало время это делать, да. Вот еще для того, чтобы, например, каждый раз не ходить, не искать этим мамам, да, к примеру, этого должника, его место работы, его доходы, то я думаю, что можно было бы сделать прекрасное мобильное приложение. Да, это все вопрос денег, да. Мобильное приложение, вот Нутюндук же сделали, да, где будет по... И сам должник может отследить, да, какая у него сумма алиментов, да, там, место его работы, да, там, имущество. И сами судебные исполнители могли бы отслеживать, да, все там документация там была бы. И какие-то алгоритмы или как бы вот алгоритм пошаговые действия, да, как взыскивать алименты, то тоже было бы там написано, да, то есть заявлением приходишь к судебному исполнителю, потом обжалуешь, потом то, потом все. Это была бы такая как бы справочная информация, да, и потом уже, то есть какой у него долг есть, да, и как он оплачивает. Это все было бы в одном мобильном приложении, да. Да, наверное, это дорого, я не могу сказать, сколько это стоит, но, насколько мне известно, сейчас служба судебных исполнителей, она передана в ведомство Генеральной прокуратуры, да, и они над этим работают, да, это будет дорого, но это будет эффективно. эффективно, потому что все другие способы они себя исчерпали. Да, у нас хорошо работает на сегодняшний день судебный исполнитель, у них есть такие полномочия, как ставить запрет на выезд за границу, если есть у него долг, да, арестовывать имущество, движимое или недвижимое, да, если есть долг, да, и другие вещи. Но этого оказалось, что недостаточно. Есть должники, которые никогда за границу не выйдут и не выезжали, им это не нужно, да. И поэтому вот государственный гарантийный алиментный фонд, да, вот такое вот мобильное приложение, да, это очень хорошие инструменты, которые могли бы помочь. Я думаю, что государство просто может это сделать, тем более есть примеры Узбекистана, есть примеры европейских стран, да, где это очень хорошо работает. И здесь вот мы же сейчас говорим, у нас сейчас налоговая очень хорошо работает, да, все вот эти доходы, да, очень хорошие реформы, да, и вот эту систему, да, изыскания доходов можно было бы тоже как-то там, не только там, допустим, госрегистр, да, УНАДА, другие все системы госорганов туда подключить, чтобы было видно, да, если даже, например, есть только, допустим, машина или никакого имущества нет, но тем не менее у нас сейчас все, есть онлайн кошельки электронные, да, М-банк оплачиваем, да, вот деньги или еще другие вещи, да, и там, чтобы все это отслеживалось, да, и тогда, если у тебя нет имущества, но у тебя постоянные платежи идут через банк или через другие электронные кошельки, то тогда это тоже будет видно, значит, у тебя есть доход, и это тоже нужно отслеживать, это очень-очень хорошие меры, и я думаю, что они бы привели к хорошему результату.
Айжан, а вы говорили, что пример Турции привели, там вообще семья, она, то есть женщина, дети защищены, получается, юридически. Это правда?
Из открытых источников я читала о том, что в Турции вообще и слышала о том, что в Турции очень хорошо защищены женщины и дети, семья, да. В случае развода по каким-то определенным причинам, то супруг должен содержать не только детей, отец детей, да, он должен содержать также и маму. То есть до того момента, как она не выйдет замуж второй раз, или до ее смерти, да. Но там очень много тонкостей, и на самом деле система защиты семьи и прав женщин в Турции, она как бы там очень, она выстроена по-другому, но это как раз-таки говорит об ответственности, о том, что государство заботится о женщинах и детях, и о детях, которые будут завтра жить и будут делать нашу политику, да, и насколько я знаю, да, в Турции тоже люди рано замуж не выходят и рано не женятся, потому что они понимают всю вот эту ответственность, да, и вот я из открытых источников читала буквально недавно, что там тоже много разводов, да, но и они предполагают молодые семьи, то есть те лица, которые хотят вступить в брак, их обучать правовой грамотности, то есть именно тому, то есть какие будут правоотношения в семье, имущественные, да, неимущественные, да, какие будут последствия, да, в случае там брака, да, какие будут последствия в случае расторжения брака, в случае там смерти супруга и так далее, чтобы люди заранее знали, какие права есть, и не только права, какие есть обязанности, какие будут последствия, то чтобы они понимали всю вот эту ответственность.
Спасибо большое. У нас практически вообще не осталось времени. Айжан, последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать нашим гражданам, тем семьям, которые сейчас испытывают какие-то трудности, и молодым людям, которые планируют создать, надеюсь, крепкие семьи?
Ну, прежде всего, я хочу, конечно, пожелать нам всем здоровья, радости, чтобы у нас было больше таких приятных как бы моментов, когда мы встречаемся, да, не только по таким вопросам, но и хочу пожелать молодым и вообще всем людям, чтобы они заранее продумывали свои действия, чтобы они узнавали, да, что, если они вступят в брак, или если они какие-то действия предпримут, что, какие будут последствия, да, потому что это очень-очень важно. Мы, когда вступаем в брак, когда вступаем в отношения, когда что-то дело, мы, к сожалению, намного меньше задумываемся о последствиях, но эти последствия наступают, да, хотим мы этого или нет, и как раз-таки практика сейчас показывает, и статистика тоже, да, что таких последствий негативных плохо, и есть возможность предотвратить такие последствия, узнавать, поэтому, пожалуйста, задумывайтесь не только о своих правах, а задумывайтесь, пожалуйста, и об ответственности, и о последствиях, и понимайте, что у каждого действия есть свои последствия, а так хочу всем пожелать здоровья, больше больше радости и чтобы вот в нашей стране было мирное небо.
Спасибо большое, Айджан. Дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Ощути силу перемен». У микрофона был Атамбек Искандеров и наш постоянный консультант Айджан Джуманалиева. Спасибо вам большое.
До новых встреч.
До свидания.